Группа педагога, потому что обычно я веду семинары, ну там с режиссерами, с актерами, там все немножко понятней. С педагогами все гораздо сложнее и страньше в силу целого ряда обстоятельств. Поэтому я просто думаю, что нам лучше, чтобы это действительно приносило какой-то интерес и пользу. Я считаю, что только тогда это имеет смысл, вообще все эти приезды, семинары и так далее. Нам, наверное, имеет смысл войти в какую-то диалогичную форму сегодняшней там, встречи, чтобы это как-то... Вот, то есть какие проблемы до вас интересуют?
Да. Сегодняшнего урока. Да. Сформулируйте задачи, потому что мы вроде бы как будто кое-что поняли, но интересно, как вы...
Вы понимаете, дело в том, что...
Да. Мы не знаем, будет или не будет.
Понятно. Понятно. Я буду... я вообще тогда просто скажу сейчас немножечко о...
Потом о себе скажите, мне интересно.
Хорошо, тогда сейчас.
Потому что мы хотим запомнить вас.
Значит, я так, и еще во время учебы в институте занимался, как все тогда это делали, художественной самодеятельностью. Начал я с того, что в 57-м году я жил в городе Львове и приехал в Москву в 57-м году на фестиваль всемирный, студенческий, и увидел впервые мимов. Я тогда впервые увидел телевизор, этот экранчик, маленький фильм с Марселем Марсо. Увидел тогда несколько мимов вживую. Это был Вроцлавский театр пантомимы Томашевский, который потом стал группа, точнее театр еще не был. Тогда же группа маленькая «Бим-бом» был такой польский студенческий театрик. Потом был еще какой-то мим «Лихтенбаум» одиночка, который по гравюрам французских карикатуристов делал пантомимы. В общем, так немножечко вот посмотрел, приехал в Львов, сказал: «Ребят, давайте делать пантомимы». Мне сказали: «Давай, вот ты знаешь, что это такое, ты и организовывай». И, значит, так вот я, увидев пару пантомим, стал организовывать какие-то театры пантомимы. Конечно, все это было чудовищно наивно, как я теперь понимаю, поскольку ни языка не знал, ни технологий, никакого опыта за этим не стояло. Так, вот, наивное такое детско-юношеское видение. И в это же время я еще увлекся джазом. Во Львове был джазовый клуб, я тогда ходил слушать джаз и стал танцевать джазовые импровизации. Тоже сначала чуть не был побит, поскольку как-то так... концертная музыка, которую надо слушать, а я ногами, это же не танцульки. Но потом поняли, что я импровизирую так же, как они, и, значит, перестали иметь претензии и дали это делать. И вот так через эти два канала я во все это вошел. Дальше больше появлялся какой-то опыт, но как-то так случилось, что я все время сам открывал для себя Америки. Так получилось, что до конца, до сегодняшнего дня я не могу ни о ком сказать, что он меня чему-то научил. Не в том смысле, что я все... я учусь постоянно, до сих пор, но это всегда... какое-то такое не непосредственное обучение, а всегда опосредованное. Через кого-то, через что-то. Я по, так сказать, силу, не знаю, характера, строптивости характера, я вообще просто сам не умею учиться впрямую. Я не могу, когда мне говорят, надо делать так, я этого не понимаю. Пока я 20 раз не упаду на лоб на этом месте, я не могу понять, как все-таки прыгнуть. Я должен все проверить сам. Но обучение все равно происходит, потому что приходится безумно много читать. Приходится как можно больше смотреть, для себя анализировать. Но главное, когда уже мозги, направлены в одну какую-то определенную сторону, я обнаружил, что все как-то начинает укладываться в то, в накопление опыта в нужном тебе направлении. До неимоверности, не знаю, какая-нибудь поза человека, стоящего в метро, что-то, непонятно что, вдруг может вдохновить там, то ли на целую серию каких-то новых упражнений, то ли на какие-то еще мысли о театре, о человеке, о пластике и так далее. То есть уже это своего рода такой синдром маниакальный, без депрессивности, но все-таки маниакальный, когда уже весь вот такой вот, в таких шорах. Вот, это вот потом, значит, я поинженерствовал, когда кончил политехнический институт, неполные 5 лет, организовывал в это время всевозможные театры, пантомим, а потом решил окончательно и бесповоротно переключиться, уже в профессиональное искусство и стал заниматься работать в профессиональном театре. Сначала как постановщик пантомим, потом там всяких так называемых пластических сцен, иногда танцев. Ну а потом втянулся, чем дальше, тем больше стал втягиваться во все это. Потом мне предложили поступить в Щукинское театральное училище, чтобы как-то легализировать свое пребывание там. Я туда поступил, учился на первом курсе, преподавал, на четвертом и ставил диплом спектакля «Ромео и Джульетта», который, значит, там был. Вот. Потом в это же время мне предложил Олег Павлович Табаков с ним начать создавать новую студию. Я согласился и вот участвовал во всей работе до 1 января этого года, когда Олег Павлович ночью объявил о том, что студия закончила свое существование. Вот, так сказать, одновременно во все это втянулся. Значит, преподавание, работа в театрах постановочные и так далее. Это вот в себе. Теперь, значит, что касается вот сегодняшнего занятия и вообще того, значит, чем я занимался и занимаюсь в этих занятиях. Понимаете, все такие занятия, они очень непоказательны с той точки зрения, что это всегда какие-то, ну, это все частности, это какой-то, ну, все-таки извлеченный кусок, он никогда не дает даже какого-то приблизительного понимания, чем занимается человек. Потому что для меня важно не столько вот одно конкретное занятие, не столько конкретное упражнение, которое я использую. Для меня важен процесс и направление, в котором я все это подвигаю. Кроме того, реальные возможности театральных вузов в этой сфере столь трагически, именно трагически малы, что я для себя рассматриваю такие занятия, я их для себя называю консультационные занятия. Это не занятия, это консультация. Практическая консультация, когда им раз в неделю, ну, показывают какие-то пути преодоления каких-то своих ограничений. Это такое, да, немножко заочное обучение, которое осуществляется в расчете на тех, кто занимается этим сам. Те, кто этим не занимаются, ну, конечно, все-таки я что-то успеваю изменить у них в мозгах, что-то успеваю изменить в телах, но сказать там, не знаю, через 5 лет, что он мой ученик, никогда не рискну. Это очень сложно. Теперь, если говорить о, ну, что ли, задачах, тренингах и прочем, знаете, тогда надо просто как-то, ну, тут есть несколько, ну, что ли, каналов, по которым все проблемы стекаются к какому-то узлу, вот именуемому пластикой, проблемы пластики в современном театре. И вот, ну, целый ряд причин, которые обуславливают, с одной стороны, необходимость тренинга, и, с другой стороны, определяет именно характер, формы, направления тренинга. Первой такой, ну, исходной причиной, ну, так, ну, для меня предпосылкой, от которой я вынужден все отматывать, является, ну, как сказать, такое, ну, физическое, что ли, точнее, не физическое, так, телесное вымирание человека как такового. Понимаете, мы, человек, как только стал венцом природы, он тут же закончил на этом, ну, путь своего эволюционного развития с точки зрения чисто физической, а есть, ну, так сказать, вообще закон, как сказать, ну, можно назвать законом Сизифа. Невозможно пребывать в какой-то точке динамической на месте. То есть на наклонной плоскости нельзя стоять на месте. Есть только два пути. Или дотолкать камень доверху, или катиться с ним вниз. Потому что если можно было встать, проблема Сизифа была бы решена. Он бы остановился, отдохнул и покатил дальше. Так вот, как только человек перестал развиваться вперед, он стал деградировать. Потому что отсутствие новых задач движенческих сразу отбросило его на очень низкую ступень, ну, какого-то такого пластического, что ли, развития. Человек, который природой создан неимоверно мощным, с бешеным перезапасом сил, пластических, динамических возможностей, физических и так далее, поставленный в условиях цивилизации, особенно последнее столетие, ну, потерял, если можно выразиться, основу своего существования, потерял телесный компонент своего существования. Причем это настолько сильно, ведь, ну, как сказать, охота. Раньше он добывал пищу, допустим, не знаю, скажем, гнался там за каким-нибудь животным, догонял его там, закалывал его копьем или забивал его каменями, или в схватке просто душил, или это, то есть полностью физически выкладывался, чтобы догнать этого зайца, убить его и так далее. Сейчас все делается, ну, вроде бы само по себе. Человек, даже, так сказать, убивая, ну, в лучшем случае прицеливается, но в принципе он идет в магазин и покупает готового. Тот, кто вроде бы занимается поставкой, тоже прямую физически уже все меньше и все реже работает. Даже такие, ну, совсем телесные формы проявления, как, скажем, война, драка, когда все было связано с тем, чтобы, не знаю, там вцепиться противнику в глотку зубами, там рвать его, мять, бить и прочее. Постепенно отделились там с помощью дубины, потом уже с расстояния дротик, копье, там стрела, потом пуля, потом уже это, а потом кончилось пресловутой кнопкой. Но ужас даже заключается в том, что хорошо, кто-то хоть кнопку нажимает, а есть люди, которые скажут «огонь» или «пуск», и все. Понимаете, то есть, как сказать, мы как бы теряем телесные контуры, мы, наше существование становится все более таким, вроде бы духовным, вроде бы все более интеллектуальным, но чем выше воздвигается вот эта пирамида, лишенная основания нормальной, здоровой, функциональной телесности, тем она становится и подозрительнее, и опаснее, потому что всегда есть, так сказать, шанс, что рано или поздно эта пирамида завалится, просто в силу того, что очень шаткое основание. Поговорка «в здоровом теле здоровый дух», она все-таки изначально правильна, хотя целый ряд, так сказать, людей своей жизнью как бы и формой существования противоречат ей. Но, как мы знаем, исключение всегда подчеркивает, что правило существует. Так все-таки для массы людей, для человечества как такового, это правильно. В здоровом теле здоровый дух. Если, ну, значит, и поэтому мы получаем людей. Вот я сужу по тем театральным вузам, в которых работаю. Сейчас я в трех вузах работаю. Школа-студия МХАТ, Щукинское училище и ГИТИС на двух курсах. Мы получаем людей, в принципе, ну так, если совсем ничего не заворачивать, вата, а говорить прямым текстом при микрофоне, мы поворачиваем, получаем людей, ну, если по аналогии с психикой говорить, дебилов. Мы получаем телесных дебилов. Мы получаем недолюдей. Когда передо мной стоит группа в 35 человек, и я, мужчина 44 лет, начинаю с ними играться в реактивность, и ни один из этого потока, стоящих передо мной людей, не может со мной поиграться, если я в форме, это плохо, это очень дурной знак. Если я пробую проверить, ну, состояние их вестибулярного аппарата и каких-то других, и вижу, что он, ну, просто атрофирован, что среди них, ну, действительно нужно, наверное, десятки тысяч, чтобы найти кого-то, кто мог бы, скажем, быть в потенции космонавтом, это тоже плохой знак. Если я предлагаю человеку сделать самую простейшую вещь, которая физически возможна, самая простая, так сказать, форма координации, скажем, элементарное противовращение руками, руки, так сказать, наше основное оружие, с помощью которого мы преобразуем мир, воздействуем на него, и из 35 человек с первого раза, даже методом проб и ошибок, это может сделать 5, 6, 7 человек, это свидетельствует деградации. Но это, так сказать, потеря каких-то качеств. Но есть уже вещи, которые действительно нас, как сказать, я в какой-то степени считаю себя правомочным говорить о дебилизме, потому что есть вещи уже за пределами всего. Ну, человек немножко, так сказать, ну, чуть-чуть там слабый, ну, чуть-чуть мышцы атрофированы, ну, позвоночник вперед не гнется, ну, там, вперед он может нагнуться, только согнув колени и вообще смяв все тело, а просто так нагнуться. Это все, ну, как-то. Но есть еще более какие-то такие вещи сложные и тонкие. Скажем, существует в природе такое понятие у всего живого, как Lebensraum, психиатр называет это, жизненное пространство. С точки зрения, ну, как бы в двух своих понятиях. Жизненное пространство, как та территория, на которой мне нужно получать себе пищу. Ну, то есть там для волка, там, допустим, 3 гектара, это та территория, я говорю с потолка цифру, на которой ему хватит пищи, там, зайцев и прочее. Если появится на этой территории еще один волк, они уже не выживут, им просто не хватит. Поэтому он бережет эту территорию, он ее столбит и прочее. Но нас интересует более такое и узкое значение этого слова. Это то жизненное пространство, в пределах которого я чувствую свою физическую, индивидуальную безопасность. Значит, если, скажем, у собаки, которой вы не нравитесь, есть это ощущение, значит, она вас подпускает на расстояние 10 метров, но только смотрит в вашу сторону. Когда вы стоите на расстоянии 9 метров, она начинает подбирать лапы, на расстоянии там, 7 метров у нее начинает приподниматься шерсть, там, когда вы стоите на расстоянии 5 метров, она начинает рычать, и там, вы подходите на 4 метра, она бросается в атаку, затронутая ее, так сказать, жизненная уже безопасность. У человека есть эти механизмы, но человек – существо социальное, и он, так сказать, волевым усилием ситуационно блокирует как бы это чувство. А это одно, я почему на нем остановился, это одно из самых мощных чувств в природе. Оно во многом определяет всю структуру поведения, так сказать, любого животного в природе. И у человека, кстати, тоже. Так вот, когда мы его блокируем волевым усилием, интеллектуальным, как, не знаю, каким, в силу ситуации, это нормально и правильно, потому что человек – существо социальное, и масса деталей его поведения определяется его социальностью. Но когда я сажусь в маршрутное такси, вот здесь вот дверца, вот сидит, вот здесь скамеечка, здесь сидит человек, там дверца, и сюда вот в узкое пространство между нами двумя садится человек, который садится так, одной половинкой так, второй у меня на колени. Это нормальная ситуация, она вынуждена, мало места, хочется как-то, ножки устали, все понятно. Но когда на улице там останавливается маршрутка, и человек, который сидел здесь, выходит, освобождая место, а этот человек продолжает сидеть в мучительно неудобной позе и не понимает ни идиотизма ситуации, ни нелепости своей позы, ни всего, я считаю, что это дебилизм. И едет до конца. А я сижу молчу, потому что мне даже интересно, в этом есть что-то увлекательное. Он едет с улицы Горького до детского мира, до Дзержинки. Он титанической воли человек. Так долго, так мучительно неудобно и нелепо сидеть, это что-то должно быть где-то атрофировано, какие-то нервы перерезаны, какое-то ощущение, ну как сказать, себя, как вот еще вот чего-то такого у него уже нет. Он здесь где-то считает. Значит, когда мы получаем такой материал, я сразу начинаю улыбаться, когда мне что-то говорят о проблемах движенческих, когда мои коллеги по движению что-то там бормочут, с какого бока, на какой бок лучше падать, выставлять правое колено или левое, скручиваться или прочее. Я все время думаю, мне бы ваши заботы. Вопрос надо ставить сначала о ликвидации двигательного пластического дебилизма. То есть сначала этих людей надо в какую-то форму просто привести, к чему-то. И в принципе, я считаю, что в ВУЗе единственное, с чем мы с трудом успеваем справляться, если правильно гнать процесс, это ликвидировать не сам дебилизм, но какие-то его яркие и острые проявления. Мне вот так как-то удается к концу вуза, ну так, немножко привести их в какой-то такой вид, что они вроде как люди. Когда есть условия более благоприятные, скажем, какие были в студии Табакова, там мне удалось, так сказать, вывести их немножко вперед, уже в таких людей достаточно пластичных, двигательно, так сказать, освобожденных и прочее. Но это, так сказать, ситуация все-таки исключительная. Там я мог заниматься 4 раза в неделю, часа по 3 астрономических. Это уже все-таки нагрузка нормальная. Значит, вот первый круг проблем. Он связан с...
Как называется ваш предмет?
Вы знаете, в школе называется та же, как всюду, сценическое движение. Хотя я не понимаю, что это означает. И никто мне еще внятно не объяснил. Но я понимаю, так сказать, есть какие-то сценические навыки движенческие. То есть там умение дать партнеру пощечину, упасть на правый бок и каких-то еще там 2 прихлопа, 3 притопа. То есть какой-то такой джентльменский набор нескольких вещей, которые в свое время были придуманы в эпоху такого бытового театра, где все как по-настоящему, и как сделать так, чтобы врезать партнеру по шее, но все-таки так, при этом шею не свернуть, а чтобы зритель думал, что все как надо. То есть это, по сути, ряд бытовых, ряд приемов, имитирующих бытовое существование в сложных условиях. А так я не понимаю вообще, что это такой предмет, что такое пластическая культура, я себе представляю, что такое внешняя форма в мастерстве актера, я себе представляю, а что такое сценическое движение, до сих пор не могу понять. Так и не выяснил ни у одного из педагогов. Значит, вам в школе-студии мы назвали хитро, поскольку там уже есть предмет сценическое движение. Когда меня Виктор Карлович пригласил, я, значит, просил, чтобы, так сказать, чтобы этот предмет, ну, как не сливался со сценическим движением. Во-первых, там есть педагог, есть предмет, прочее. Я предложил назвать это тренинг актера. Мы так и порешили, поскольку слово «их», «мхатовское», ими рожденное, почему бы нет. Вот. И, значит, так мы оставили тренинг актера. Во всяком случае, это все-таки ближе к правде, чем предмет сценическое движение. Да. Ну, я телесный тренинг, так и спрашиваю, телесный тренинг. Значит, это первый круг проблем. Значит, он связан, с, в принципе, с общим падением пластической культуры. И с общим падением физического, как бы, состояния, падением телесности, потери телесности. Второй круг проблем связан, пока еще тоже не специфически театральных, но уже перекидной театральных, связан вот с чем. Человек выиграл борьбу за существование на каком-то этапе в силу того, что он был первым и единственным животным, которое не пошло по пути пластической специализации. То есть все животные специализировались анатомически и, соответственно, этому пластически, чтобы выжить. Скажем, предки кротов, как только вошли в землю, стали выживать те, которые лучше разработали вот эту технологию лапками и утолщение грунта спинкой. Значит, у них, соответственно, изменилась мышца, какие-то атрофируются, какие-то развились. Развилась определенная технология, своя координация движения так, расширяющая, подтянуть землю и утоптать ее, значит, уплотнить грунт. То есть выработалась сразу под эту анатомию и под эту функцию пластическое какое-то поведение. Все животные, как сказать, имеют свой набор пластических возможностей. Иногда его удается методом чудовищной дрессировки преодолеть и заставить там кота ходить на задних лапах, а там медведя ездить на велосипеде, что делают наши цирковые люди, честь им и хвала, но все равно это ничего не меняет в том, что они узкоспециализированные пластические существа. Человек был первым и единственным, повторяю, существом, который не пошел по пути пластической специализации, а шел по пути пластической универсальности. То есть надо ему копать. Он попробовал руками, плохо, взял какой-то корешок, легче, взял что-то, нашел, ага, что-то по площади, удобно. Но дело не только в том, что он орудие нашел. Он смог ими управлять не только потому, что он умный. Ведь вопрос еще упирался в то, мы все время говорим, там, труд создал человек, и все время делаем вид, что труд в том смысле, что он придумал как. Дело не только в придумке. Надо еще мочь чисто физически медведю, допустим, если предположить, что придет в голову такая идея. Он физически не сможет сделать так много, как человек. Поэтому человек еще мог под любое орудие им созданное тут же создать свою как бы пластику, свою технологию владения данным предметом. Он придумал вот это движение лопатой с откидкой, он придумал натягивание лука, отпускание. Любую деятельность, которую он только брался, все потребности, которые он вынужден был реализовать своей динамикой, физикой, он тут же создавал определенной структуры пластического поведения, оставаясь пластически универсальным, открытым на любое новое предложение. Поэтому выиграл бой. Но как только он выиграл бой, как это принято у людей, он тут же успокоился и стал расслаиваться. Появился кузнец, у которого одна забота, хороший крепкий бицепс, мощный трицепс и хорошие мышцы спины поднять и с размаха опустить. Появилась белошвея со своими этими штучками, появилась балерина, и человечество начало расслаиваться. И сейчас поставить рядом, не знаю, молотобойца и человека, который там часовых дел мастера, в принципе, структура поведения уже совершенно разная. Абсолютно иной тонус мышц, совершенно иная осанка, иные формы поведения, иные реакции. Все, в принципе, это, по сути, уже два немножко разных существа с точки зрения пластики. Так вот, актер – это тот существо человеческого рода, которое должно вернуться в исходное состояние пластической универсальности, ибо не ведает он, что и когда ему понадобится делать в условиях сцены. Значит, для этого нужно сделать что? Первое, разрушить те пластические стереотипы, которые в него внедрены, потому что все мы там или с детства, из школы, или еще откуда-то выносим набор 38 движений, которые нам лучше даются, и 8 навыков, которые нам внедрили там в вузе, разрушить намертво эти навыки и создать один единственный навык, который нам понадобится. Готовность приобретать любой навык, как только он потребуется, и делать это легко и радостно. Это вот второй, так сказать, вторая причина, которая обуславливает повышенные требования к тренингу и в какой-то степени же обуславливает, чем заниматься. Вот. И третья, ну, как сказать, группа причин, которая тоже, с одной стороны, требует повышения, ну, как сказать, пластической культуры, это они связаны, ну, просто уже с самим характером деятельности актера. Искусство, ну как, просто связано с механизмом выразительности. Все время говорим выразительно, невыразительно, мы постоянно оперируем термином выразительность. Но, как вам объяснить, вот, ну, чтобы было понятнее, если у человека там, скажем, протез правой руки от плеча, нельзя ничего этим протезом выразить. Выразить можно только, выражать что-то можно только тем, чем ты управляешь. Что означает управляешь? Что у тебя есть, ты можешь послать туда сигнал, получить обратную информацию о том, где сейчас эта часть тела пребывает, и, внося коррекции, привести ее туда, куда тебе надо, в той последовательности, там, с тем диапазоном, который тебе нужен. Ежели этих вот ощущений нет, если нет представительства внятного какой-то части тела в мозгу, служить элементом выразительности она не может. Случайно может, но уже если говорить о искусстве высокого класса, оно уже не может быть. Значит, задача заключается в том, чтобы создать такое широкое, что ли, представительство всего тела где-то там, в коре или в подкорке, чтобы не было в теле забытого тобой клочка тела, чтобы каждый суставчик, мышца и прочее были твоими в самом прямом смысле слова, чтобы ты чувствовал все тело с головы до ног. Только в этом случае можно говорить об органике, то есть когда действительно любое состояние естественно отливает себя во внешне видимых формах. Во всех других случаях это спекуляция. Или если это органика, то это органика серая, скучная. Мне иногда актеры говорят, даже не иногда, а честно, а все равно это вы говорите, все, главное, вот у нас там был актер, вот он так, а я говорю всегда, хорошо, вот есть органика, хочется сделать такой широкий жест, нужно по органике. А у меня застарелый артрит правого плеча, там здесь вот атрофированы мышцы трицепса, потому что была сломана рука. Этим плечом не могу так, это могу так, а разогнуть не могу. Ну и что мне от его органики? У, по-моему, Станислава Ежелеца или у нашего Эмиля Кроткова, у кого-то из этих камбуристов, кратко, фраза веков, была такая фраза, к нему в голову пришла мысль, но никого не застав, ушла. Вот точно так же психика. Да, органика нужна, да, очень важно родить живой импульс, да, нужен позыв изнутри к действию, естественно, и прочее. Но этот позыв должен прийти в живое, откликающееся тело. Нельзя, чтобы он приходил безувеченный механизм, в котором все отвинчено, откручено, все провода перерезаны и перепутаны. Тогда мы можем о чем-то говорить серьезно. Это вот третья, значит, такая серьезная причина, которая очень обостряет требования, предъявляемые к тому, что я называю актерским тренингом. И есть уже целый ряд таких более мелких, второстепенных, специфических всевозможных причин, но, в принципе, вот это такая основная группа, которая создает всю лавину проблем и в какой-то степени определяет тренинг. Значит, если вопрос стоит так, то тренинг, задача тренинга должна быть не научить актера там падать на правый бок, там, накрывать партнера плащом, наносить пощечину и прочее. Это все вещи, которые тренированный, мышечно свободный, пластически богатый актер, если понадобится создать частный навык, может сделать с 2-3 заходов. Это не проблема дать на сцене пощечину, это не проблема упасть. Даже более того, есть что-то, как сказать, знаете, это вся искусственно созданная, вот этот искусственно созданный предмет сценического движения, в нем есть еще какой-то бред. Я только последние вот несколько лет начинаю так интуитивно его ощущать, не могу объяснить как, но вот один пример расскажу, может быть, станет понятно, что я имею в виду. Значит, я, когда занимался с курсом Табакова, значит, ГИТИС меня активно и агрессивно не признавал. И у них, значит, был свой педагог по сценическому движению, который с ними занимался нормально, так как надо, ходьба на пятках по кругу, на носочках, все чин-чином. И, значит, на каком-то этапе, где-то к концу второго курса, я получил бунт на корабле. Когда часть ребят стали говорить, вот, Андрей Борисович, мы все занимаемся тренингом, все это самое трудится, а в принципе, вот как-то мы ничему не учимся, вы не даете никаких там навыков, прочее. Я говорю, хорошо, а что вы имеете в виду? Ну, вот в ГИТИСе, вот там Вербийска, там, все-таки вот она нас учит, там, что-то такое. Я говорю, что, значит, чем мы занимались сейчас? Вот нас учили падать. Я говорю, как, покажите. Вот падение, это вот так. И, значит, пока там, на колено, там, на бедро, прочее. Я говорю, хорошо, теперь давайте так сообразим. Значит, это было в самом начале, я говорю, в прошлое занятие вспомните, чем мы занимались. А мы с ними тогда уже занимались так называемыми диктантами, которые потом вошли в спектакль «Маугли» в качестве разминки. А диктант — это такая штука. Вот так у нас зал вытянутый в длину, и стенки имеют название. Там, допустим, правая, левая, вперед, назад, пол, потолок. И, значит, идет такой текст: вперед, назад, право, лево, вперед, назад, пол, потолок, направо, лево, вперед, назад. Это значит, они должны мгновенно бежать вперед, когда говорю назад, бежать туда, право — это к этой стене, где бы они ни были, лево — к той стенке, потолок — прыжок вверх, пол — под ним на пол. Значит, там, а иногда шли команды там право, когда врезались, и там потолок, значит, по стенке вверх, неимоверные комбинации, сложнейшие, там или потолок-пол, и так раз пять подряд. Значит, они взлетали, падали сверху, без страховки, с полного разбега падали на пол. Я говорю: так чем мы занимались? Да, падали. Я говорю: а что вы хотите? Ну, понимаете, вот там как-то показывает. То есть создается видимость, что есть нечто такое, как оно, падение, что это какой-то определенный, тщательно разучиваемый акт, а не форма, а не способ в данной ситуации предельно, как сказать, целесообразно и безболезненно опустить центр тяжести как можно ниже. То есть, понимаете, все время идет такая подмена задач системой таких крохотных крохоборских навыков, таких: вот я уже умею падать на правый бок, но падаю только вот сюда, если надо сюда, не знаю, мы этого не проходили, или там нога в исходном положении немножко не так повернута. То есть вместо того, чтобы просто человека обучить настолько владеть центром тяжести, чтобы он в любой ситуации мог безболезненно легко оказаться лежащим на полу, его учат частному навыку падения на правый бок из положения стоя правым боком к данному месту, куда он должен упасть. По разделениям: делай раз, делай два, делай три. Я иногда, поскольку имею дело с работой несколько в нереальной ситуации, когда за одно занятие в неделю приходится чему-то все-таки обучать, я иногда использую некоторые упражнения, связанные с падением. Сегодня я давал, значит, некоторые упражнения, там, на опускание и прочее. Но меня совершенно, я у них разрушаю саму мысль о том, что я их учу, как надо падать. Эти некоторые вот упражнения, они просто очень удобная модель формы поведения, на которой я объясняю какие-то принципы управления центром тяжести. Но падение с ними я буду проходить совершенно не так. Я их буду проходить, ну, как сказать, в виде упражнений на реактивность, когда я им буду так заставлять прыгать вверх, вниз, опять. То есть они должны проходить, как они у них должны возникать, как форма реализации задачи определенной, а не как сама по себе задача упасть, потому что это страшная задача для человека. Когда вы говорите студенту, что ты должен упасть, это определенная, ну как сказать, задача. Она связана с тем, что ты должен грохнуться, ну, так грубо говоря, но потом долго объяснять, как делать безопасно. И он делает это, то есть я должен упасть, но он делает это все, во-первых, через какие-то нелепые преодоления и прочее. А задача должна быть не упасть. Задача, вот, скажем, опять же, я прошу прощения, что немножко прыгаю, но если все время хочется быть понятней. Я знаю, что вот формулировка, скажем, какие изменения претерпела формулировка заданий, выдаваемых десантникам. Раньше задача звучала так. Значит, приземлиться в районе такого-то населенного пункта, захватить там тот и тот радиостанцию, прочее, обезоружить, так сказать, ну там, стражу, снять часовых, захватить это, там, прочее, там, занять круговую оборону, продержаться до прихода своих. Теперь задача так: приземлиться в районе населенного пункта Н и выжить. Вот это понятная задача. Что такое выжить? Для того, чтобы выжить, надо сделать это. Но задача понятная и внятная. Так вот, задача не упасть. Задача иная. Ну, я при этом... не ушибиться — это тоже задача. Нет, я, например, с ребятами играю так. Я иногда даю не как упражнение на падение, а я на игра в реактивность у меня такая. Сейчас, когда предлагаю такой вариант, называется там паровоз и колесо, и бревно. Я говорю: вот сейчас катится бревно на вас, большое тяжелое бревно. Значит, когда я хлопаю, оно покатилось. Под каждым оно уже в данную секунду. Значит, есть одна только, так сказать, возможность спастись, подпрыгнуть как можно выше, чтобы оно под тобой прокатилось. Причем подпрыгнуть очень импульсивно, потому что времени у тебя ноль. То есть в идеале в то же мгновение, ноль транспортировка, уже быть выше. Это первая штука. потом начиная их распрыгивать, когда они развеселятся, говорят, а теперь ситуация такая. Наоборот, вы стоите, когда я хлопну, это сзади по рельсам катится паровоз. И есть одна возможность от него уйти, оказаться лежащим между рельсами, чтобы он проехал над вами. Понятно, понятно. И начинаю играть паровоз. Они падают, а потом начинаю усложнять задачу. Потом начинаю задачу такую. Вы, значит, катится первый хлопок, бревно. Как только вышли наверх, я тут же даю вторую команду. И в воздухе вы видите приближающийся паровоз. И задача только одна. Успеть, так сказать, оказаться под колесами. Раньше, чем он на вас наедет. Потом начинается серия. Там бревно, паровоз, бревно. И так далее. Там тройки, четверки, пятерки. Они с удовольствием это принимают. И они даже не знают, что они занимаются сценическим падением. Что после там 10 таких занятий им все равно откуда падать, из какого положения. Потому что ситуации не повторяются, они валятся из каких-то немыслимых. Он только подпрыгнул, начал перегруппироваться, ему уже надо идти вниз, в воздухе начинаются какие-то пируэты. И ко всему привыкает. Но они не занимались сценическим движением. Они делали то, что делает любое животное в природе. Методом проб и ошибок нащупывает, так сказать, саму суть выкручивания себя. Ведь ни одна уважающаяся кошка, падая с балкона второго этажа, не вспоминает, как это меня мама кошка учила. Значит, правая передняя лапка подворачивается в это время шея. Я не могу. Когда нам давали открытый урок, у нас школа-студия МХАТ Смирнова давала открытый урок, когда постелили маты, поставил, значит, своих студентов второго курса. И, значит, кувырок. Не каскадный прыжок, а обычный кувырок. И долго им объяснял, куда надо забирать при этом шею. Я понял, что время тренировки должны ломать шею. Как выяснилось, пару лет назад у него был один перелом шеи. Я понял, что должен кто-то сломать на этом шею. Есть вещи, которые нельзя, понимаете, нельзя превращать простейшую вещь в какой-то сложный навык, требующий отработки. Нельзя делать из этого цирк. Пожалуйста. Понимаете? Это простейшая задача, которую любой ребенок решает. Да. Да. Ну, это тоже, это опять-таки, я же не говорю, это одно из, это таких они получают сотни. Я придумал другие, эти. Мне важно, чтобы они за счет многости задач привыкали, что можно все. Да.
Они сегодня перепрыгивали через соло, да. Очень внимательно и очень точно идет замечание.
Конечно.
Не выворачивается.
Конечно, потому что нет. Все правильно. Правильно. Он должен только при одном условии. Если я начну, значит так, прыжок осуществляется так. Начинать тут и полный рассказ о том, как делать, это одно дело. Другое дело, когда он начинает прыгать, и ты видишь ошибки, и ты начинаешь его только корректировать. То есть я единственное, что делаю, я сокращаю ему метод проб и ошибок. Просто сокращаю за счет более точной обратной связи. Он бы сам все равно нащупал. Если у меня было 4 занятия, Табаковцу вообще никогда ничего не говорил. Просто делал. Чего говорить, он все поймет. После 20 прыжков, вот эти прыжки, вы сейчас видели через 3 стола. В Щукинском я прыгаю через 5 уже. Они тоже будут, они через 4 прыгали в конце семестра. Это вот этот топорный прыжок на руки и ноги туда, вот этот, в длину. Причем там вырабатываются собственные техники. Там есть 10 техник своих, совершенно разные техники.
Не имеет значения какая.
Абсолютно. Конечно, он не знает как, он сам не знает как он летит. Ни один из них не может потом рассказать. У него есть задача перепрыгнуть. И начинает. Кто-то опирается руками, выкидывает сильно назад, разворачивает вперед. Кто-то придумал технику такого кенгуру. Вот такой толчок, ногами вот так летит и вылетает потом так. Кто-то перебирает на ходу руками мелко и дробно. Кто-то делает очень длинный прыжок, чтобы как можно дальше дотянуться, поставить первую руку, а потом уже делает это нормально по-школьно. Вы знаете, как ни странно, нет. Дело в том, все равно. Это не крашеное. Это полезно. Нет, конечно, конечно. Вот, но вы знаете, что инстинкт самосохранения, вы знаете, если вот дать это упражнение нормальным ребятам где-то в середине занятия в нормальном театральном вузе после их разминки, на 20 прыжков 2-3 будут с тяжелыми травмами. они все-таки это делали на гребне почти полуторачасовой достаточно интенсивной разминки, в ходе которой, если вы обратили внимание, от мрачной сосредоточенности они приходят постепенно к какому-то такому вот, только в этом состоянии. Одна из задач как раз разблокировать вот это вот все, понимаете? И они, когда я чувствую, что уже есть, только тогда я могу делать рискованные вещи. Потому что тогда я знаю, бывает неимоверно, когда через 5 столов летят, это феерия, потому что там начинается, конечно, время от времени кто-то не долетает, вылетает ногами, на ногах пробегает, или там отпускает руки, проезжает. Там такие формы, опять же, выкручиваются в случае недолетов, удивительно возникают иногда. Но это только на очень разогретое состояние, психически разблокированное. Это нужна определенная атмосфера еще. Да. Только тогда можно. Да. Нет, она себя. Нет, она себя плохо чувствовала. Она все время.
Она вообще мрачная
пришла. Да, что-то там у нее. Да. Но как раз это одна из самых активных девочек. Она одна из трех студентов школы студии МХАТ, которые ходят ко мне еще дополнительно заниматься на мои занятия с первым курсом в Щукинское училище, потому что там тоже 8 утра, и они успевают вернуться. Вот она одна из этих трех. Да, такая некрасивая, с таким тускловатым лицом.
Пожалуйста, сколько раз в неделю занимаетесь?
Один раз, как это принято в театральных вузах. Да. Да.
Вот да, она это... Два мальчика, мне показалось, особенно выделились. Ну, один Гриша Манухов, это наш бывший ленинградец, и второй, вот такой красивый мальчик, такой очень волосатый, но очень, по-моему, они наиболее, натренированы.
Я их еще пока, к сожалению, не видел в мастерстве, когда у них были зачеты по мастерству, я же только с осени начал, и когда были вот эти зимние зачеты, я лежал вот с такой ногой.
Значит, как раз в это время.
Я связки надорвал. Я спасая голову. Я всегда бегом. Вот у меня сегодня с 8 до 10 МХАТ, с 10 до 11 центральный детский, с 11 до 2 часов был театр Райкина. Теперь вы с 5 часов до 7 у меня будет курс Гончарова, с 7 до 9 курс Табакова. Значит, у меня с 8 утра до 9 вечера подряд. Нет, поэтому я просто бегу. И я с разбега прыгну. У меня своя техника входа в подземный переход. Я люблю там в 2-3 прыжка проходить весь марш лестничный. У меня чуть-чуть, это был период обледнения ступенек, у меня чуть-чуть поехала верхняя нога. Но я бы выкрутился, это совершенно нормально, это сотни раз там на день что-то подкручивается, выкручивается. Но человек, мимо которого я пролетал, очевидно решил, что я слишком быстро двигаюсь. И он испуганно толкнул мою ногу. Поскольку я уже был в прыжке, значит, он скорректировал мою ногу, и я начал уходить так. Поэтому мне ничего не оставалось, как группироваться так. И я пришел так, плашмя, но зато спас голову, но не успел уже, так сказать, все тщательно до конца додумать с ногой. Вот. Но зато перегрузился. И поэтому только немножко так прижал низ ребер, чуть-чуть ударил бок, сильно потянул связки и надорвал чуть-чуть. Но зато спас голову, более ценно. Потому что вот ощущение, когда идешь вниз головой на ступеньки, а ноги за тобой и руки там, поскольку еще в одной чемоданчик, это очень неприятное ощущение. До сих пор помню. Такое первые несколько тысячных секунд были очень неприятны.
Направляете на то, что, ну, примерно то, чем доктор из Кургана занимается, удлинить руку,
Нет, это не... Нет, не совсем так. Нет. Нет, я это имеется в виду, конечно, только реализацию возможностей, заложенных в его собственном анатомии. Я не могу изменить его анатомию. Я могу только изменить его способность реализовать то, что ему отпущено.
Что у кого-то шея на несколько сантиметров.
Вот упражнения, которые сегодня мы видели, вот очень много растяжки.
Очень много растяжки.
Но ведь это же, я вот еще сказала, наверное, от этого и подрастают они.
В принципе, для позвоночника, конечно. Дело в том, что там же проставить. Во-первых, пока растут еще, вообще, так сказать, хорошо стимулировать все растяжки. Но даже когда у человека остановишься рост, ведь у нас очень запрессованный позвоночник. Того, что, видимо, в чем вся вообще проблема человечества, откуда все радикулиты? Как только мы с четверенек перешли в вертикальное положение, тут же позвонки легли один на другой. Значит, началось сдавливание, хрящи начали уплощаться и выдавливаться. Как только выдавился, отогнулся назад, его защемило вот этими краями, все вступило, какие-то нервы это, нерв ущемлен, здесь болит, тут не это, и начинаются все проблемы. И выход только один. Насколько я понял, у меня много литературы, связанной с радикулитом. Только один. Снять хотя бы часть нагрузки с позвоночника. Это можно делать только за счет вот мышечного корсета. То есть, если мышцы держат. Как только я отпустил, вот, значит, все держится на самих позвонках. Если я держу так, значит, часть работы, часть нагрузки берут на себя мышцы, 40% усилий, 50%. Это уже, значит, сразу намного меньше давления. Но если еще при этом растяжки и прочие штуки, значит, постепенно хрящи просто освобождаются. Они же пластичные. И вот это вот расстояние чуть-чуть, так сказать, является нашим ростом. Плюс осанка, плюс шейные позвонки, нити их. Да это поколение очень легко делать длинным. Достаточно из горизонтального их хипового положения переставить вертикально, они станут сразу выше сантиметров на 5. Да, еще плечи, плечевой сустав. Мне же эти их не эти дела. Сейчас, вы... сейчас я задам и закончу, да? Вы знаете, если совсем между нами, опять не для микрофона, я плохо отношусь к классике в этой сфере. Могу объяснить почему. Я очень уважительно отношусь к классике, как к форме поведения пластического определенного. Я люблю искусство балета, прекрасное искусство, но оно искусство, оно автономное, оно имеет свой язык, который противоречит. Сейчас, одну секундочку, я сейчас все скажу. Это все-таки определенный, условный способ существования, который выработал свой язык, опасный еще для актера драматического театра, тем, что это язык иероглифов. Ничего общего с выразительностью не имеющий, потому что 32 пируэта, сколь бы совершенно они ни были, выразить ничего не могут, кроме самих себя. В них есть своя удивительная декоративность, есть своя пластичность восхитительная и прочее, но это самостоятельное искусство. Абсолютно самостоятельно. Кроме того, вот эта осанка достигается за счет жесткости корпуса. Дело не только в этом винте, но ведь, в принципе, это вот что. Это же вот что. Это вот что. А мне это не нужно. Мне нужна естественная осанка, как сказать, любое животное в природе, в естественных условиях, имеет свой природой для него уготовленный, под обусловленный его анатомией и его пластическими задачами и динамическими, его способ пластического поведения. То, что мы называем его грация. Есть грация гончей собаки, есть грация жеребца, есть грация рыси. Совершенно разный способ пластического поведения. Точно так же есть своя грация у человека. Когда мы смотрим негров, иногда танцующих или идущих, там особенно не цивилизованных, а вот такие, скажем, фильмы там об Африке и прочее, у меня иногда просто сердце заходит, или фотографии иногда какие-нибудь там негритянские девушки, осанки такие, ведь это ж умереть можно, а способ двигаться. Так вот, меня интересуют натуральные формы поведения человека. Натуральные не это я имею в виду, не это натуральное, это не натуральное, это дебильно-вырожденческое. А естественная грация живого, свободного, тренированного какого-то такого человека. То, что предлагает балет, это все-таки грация, не обижайтесь, паровой машины. Очень совершенной, безупречной. То есть это такая механизм в идеале, так сказать, идеальная балерина для меня, это что-то от электронной машины. Очень точной, очень безупречной. И я лично считаю, при всей своей любви к балету, что искусством он становится только на уровне гениальности. Появляется Уланова, это искусство. Нет Улановой, это балет. Есть Плисецкая, это искусство. Нет Плисецкой, это балет. Только ряду личностей высочайшего класса удается преодолеть всю механистичность этого искусства и внести что-то трепетное, уникальное, неповторимое, вопреки всей этой технике, а не с ее помощью. С этой точки зрения я не до конца разделяю такое упование на классический танец в театральном вузе. Обучать танцу какие-то основы надо, наверное, это все-таки часть пластической культуры человечества, достаточно внятная и очень много обусловившая в нашей истории культуры. Поэтому даже хотя бы с этой точки зрения это должно быть в какой-то степени усвоено ими как один из видов пластического поведения. Но я думаю, что актерам больше пригодилось, скажем, то, что называется танцем модерн. Я думаю, что актерам больше приходилось то, что называется джазовый танец, джаз-класс. Наверное, больше, особенно модерн. Но, скорее всего, я предполагаю, нужны просто мудрые, опытные педагоги с большим стажем, которые могут просто дать все то, что человечество в этой сфере накопило, независимо, это считалось модерн-танцем, модерн-балетом, классическим балетом или там джазовым танцем. Просто нужно найти. Я думаю, что уроки танца тоже должны, так сказать, быть очень тщательно продуманы и найдены. Как это все дать актеру, что дать актеру будущему, чтобы действительно его обогатить, а не просто, так сказать, ну, там, научить его там.
А скажите, пожалуйста, вот по танцу вы как раз вот. У нас, например, по программе идет там, когда танец, у станка ровно час они работают. Ровно час. Да. Это люди, которые в основном в наших институтах, например, работают в колхозе, там, или самые закоренелые такие уже с костями, костные. Да. И час стоять, выдержать у станка невозможно. У них слезы текут. Эти суставы у них ревматизмом испорченные. Ровно час невозможно выдержать. И у нас педагоги требуют станка. Станок, полтора часа, час станок. Экзамен сдают целый час станок, потом, значит, 2-3 танца. Как вы смотрите? Это неправильно, да?
Вы знаете, к сожалению, это не, как сказать, все-таки не моя сфера деятельности. Мне трудно влезать. Ну, наверное, лучше это, чем чего. Да. Нет, они получали, у них была еще официальная программа ГИТИСа. У них была официальная, да. Официальная программа ГИТИСа у них была.
А ни в какой конфликт ваш тренер с их программой?
Нет, вы знаете, нет, потому что, в принципе, ну, скажем, вот, например, вот сейчас в Щукинском училище с педагогами по танцу у меня очень хорошие отношения, потому что я в какой-то степени решаю часть их проблем. Я им заготавливаю выворотность, которую они сами никогда бы не вытащили, такую выворотность и шаг. Я просто извлекаю иногда из таких монстров, что даже трудно было предположить, что он когда-нибудь вообще поднимет ногу, как куда-нибудь.
Как?
А? Ну вот вы сегодня часть упражнений видели. А, вы не были сегодня.
А вот как вас мучает разрыв между тренингом и тем, что происходит на сцене?
Конечно, мучает.
Например, я видела ящерицу.
Да.
И вот те сцены, которые пластически молчаливые, это великолепные сцены. Они затягивают сразу. Я стояла и с удовольствием все забывала. Как только начинается диалог, все пропадает. Ведь наша, наверное, наша задача и на мастерстве актера учить пластически.
Все хорошие. Понятно. Но для этого надо менять сначала очень многое в преподавании.
Безусловно.
Понимаете, ведь ужас заключается в том, что с легкой руки вашей, мастеров, раздел мастерства актера, именовавшийся у Станиславского внешняя форма, вы отдали на откуп людям, пришедшим из физкультурного движения, из балетных школ и прочее, дали людям, не имеющим, как сказать, к актерскому мастерству, к творчеству актера никакого отношения. Позволили им сделать вид, что есть некий самостоятельный предмет сценического движения. И потеряли на этом сразу возможность каким-либо образом получать пластических актеров. Я считаю, что кафедра, речь может идти только не о кафедре актерского, актерского мастерства и сценического движения, речь может идти о кафедре актерского мастерства с двумя подкафедрами или двумя кафедрами, кафедра внутренней техники и внешней техники.
Но с переворотом.
Наверное, почему? Достаточно просто, во-первых, вот в этом смысле в школе-студии МХАТ разумнее. Нет, не такой уж рисунок. Вот, например, в школе-студии МХАТ, например, вот с точки зрения кафедрального, так сказать, объединения, правильно сделано, у них называется кафедра прикладных дисциплин. Ну, это по сути, тренировочных дисциплин. Но по сути это и есть кафедра, так сказать, внешней формы, внешней техники. И, понимаете, как в идеале, конечно, вся работа должна идти просто в параллель. В принципе, ведь есть очень много смешных вещей непонятных. Скажем, не знаю, почему раздел «свобода», «мышечная свобода» проходит иногда педагог-мастер, в то время как такую вещь легче сделать мне, скажем. Я просто могу, ну, скажем...
Освобождение мышц.
Да, освобождение мышц, скажем, раздел. Нет, перевороты мы не можем делать. Но мы же это... Проблема... Нет, проблема заключается в том, что нужно... Да. Проблема же... Да.
Мы сегодня не произнесли еще ни разу одного слова, что биомеханика.
Вы знаете, ну-ка, биомеханика... биомеханика имеет... Да, вот сейчас я о чем. Вы знаете... биомеханика, сейчас я могу сказать, биомеханика, и мы, речь идет, если будем говорить о биомеханике в Мейрхольдовском смысле, потому что биомеханика это в принципе совсем иное. Мейрхольд, так сказать, присвоил своей системе это именование, хотя существуют еще, так сказать, иные понимания просто биомеханики. Биомеханика таковая, в общем, уже так развилась в начале века, было много всевозможных европейских отвлечений, американских, так сказать, наших и прочее, прочее. Но биомеханика в таком, в театральном смысле, мейрхольдовская, ведь она, по сути, была создана, так сказать, под влиянием, ну, тоже определенных обстоятельств. Целый ряд предлагаемых обстоятельств привели к созданию биомеханики. Во-первых, Мейрхольд получил определенный социальный контингент людей в качестве актера. Во-вторых, это была эпоха такой, как сказать, научной организации труда, когда впервые возник этот термин, научная организация труда, когда казалось, что чем совершеннее расчленен процесс, чем он механистичнее выполняется, тем большего совершенства можно достичь. Поэтому главное расчленить данные движения на точные эти самые, отшлифовать их последствия и прочее, прочее. То есть идеал, что человека можно сделать столь же совершенным, как машину. Это, так сказать, ну, то, что носилось в воздухе. Кроме того, определенные задачи, свои собственные, чисто эстетические и прочее, привели к созданию вот такой некой определенной системы, по сути, упражнений. Это, по сути, система упражнений, задачей которой было дать актеру в сжатом, в сжатой компактной форме информацию о целом ряде законов поведения на сцене. В частности, идея отказа преддвиженческого, идея участия в любом движении всего тела и так далее. Она сыграла, конечно, грандиозную роль, эта вся система воспитания его актеров, очень во многом помогла самому Мейрхольду решить задачи, дала, ну, железную закалку той группе людей, которые прошли эту школу, но я подозреваю, что только в сочетании с практикой театра она имела этот смысл. Сами по себе эти упражнения, я видел большинство из них, но, как вам сказать, меня они не интересуют по одной простой причине. Это иероглиф. Это движение иероглифы. Их там много, ну, смотря... ну, там, смотря это сам, там же еще свои эти самые...
Это не иероглифы.
Нет, все, да.
Иероглифы – это просто упражнение, скажем, называлось камень, нож.
Все понятно.
То это не было иероглифом.
Нет.
Просто тренировались какие-то физические...
Все понятно. Нет, я говорю о том, как сказать. Нет, это все-таки иероглиф, что я имею в виду? Это предельно точная вещь. Его нельзя делать, как тебе хочется, как ты это понимаешь. Это есть определенный рисунок. Эта штучка так, это так. Иероглиф тоже оставляет какую-то свободу, так сказать, для... То есть какую-то линию можно один мастер чуть выше, где другой чуть ниже, но иероглиф – это очень точный знак. И его надо полностью повторить. Это знак. Знак стрельбы из лука. Меня пугает всякая система знаков. Я боюсь обучать на знаках. Я предпочитаю создавать, моделировать ситуации, внутри которых актер, студент вынужден решать, как это сделать. Поэтому, ну как сказать, можно и нужно всевозможными путями изучать и биомеханику, и все остальное, но, скажем, положить ее в основу воспитания пластической культуры современного актера уже невозможно. Задачи иные. Все-таки, как сказать, мы все-таки вернулись, и все в большей степени исповедуем, все-таки театр, вот так, по самому простейшему делу, театр переживания. Все-таки. А биомеханика – это, ну, это не система воспитания все-таки актера школы переживания. Сейчас просто, ну, причем уровень органики и вообще всей актерской техники настолько поняла, что сейчас все сложнее, решать проблемы вот тренинга под этот выросший уровень технический. Понимаете, я смотрю на когда актеров высококачественных, высококлассных, я не очень представляю их занимающимися упражнениями биомеханическими. Что они принесли бы какую-то пользу, несомненно.
Но знаете, в чем дело? Вот эта биомеханика, она была очень заметна только на первых порах. И в школе, я вспоминаю, там Бегутов ставил Жоржа Дандена в училище. Там это было очень ясно видно все это. Дальше, в дальнейшем уже спектакль где-то, и вступление, и дамы и прочее, там вот эта биомеханика была совершенно незаметна абсолютно.
Но вы поймите, что есть, биомеханика, ничего сейчас.
Я не могу навлечь на себя всякое, так сказать, неудовольствие, но это очень приятный, интересный разговор, но я живя в Москве, и будучи знакома, хорошо, с Андреем Борисовичем, и даже имея возможность в свое время с ним работать, хочу использовать эти несчастные полчаса, которые он может дать, и сказать, что сейчас такое, что он делает.
Сейчас я закончу с биомеханикой. Понимаете, биомеханика все-таки является... Сейчас. Биомеханика является... Биомеханика является все-таки частной формой поведения. Меня интересует то, что я называю молекулярной, если пользоваться основой движения, меня интересует молекулярной основой. Я считаю, что самое важное – это четкая, внятная база всего. Биомеханика абсолютно с этой точки зрения произвольна. Можно придумать 34 других упражнений, тренировать другие качества. Меня интересует нечто, связанное с самой природой человеческой грации, человеческой пластики. Меня интересуют молекулярные основы, независимо от того потом, получит ли его там режиссер театра представлений или переживания, будет ли он играть в мюзикле или будет всю жизнь играть Чехова. Я хочу, так сказать, чтобы закончить разговоры, что нам это не нужно, мы играем с ними Чехом, у нас нет ни плаща, ни шпаги. Я хочу разрушить этот страшный стереотип, что пластика движения – это вот когда тройное сальто с пируэтом, а когда играет Чехова – это не пластика. Ужас заключается в том, что это гиперпластика. Только это в тысячи раз сложнее, поэтому об этом никто вообще не говорит. Вот меня интересует, как это подготовить. Никакой биомеханикой нельзя подготовить актера к передаче миллионов нюансов, которые нас сейчас все больше и больше интересуют. Биомеханика Мирхольда, биомеханика Мирхольда, она все-таки помогала создавать актеру, научала его создавать очень точную, безупречную, яркую систему знаков на сцене. Меня интересуют не знаки, а вот то, что Гротовский назвал симптом. То есть, знак там, я чего-то не понял, это знак. Хотя это органический жест, но это знаковая система, с которой мы, так сказать, как-то привыкли, уже приняты. Есть целый ряд, так сказать, определенных форм поведения, с помощью которых мы выражаем свои состояния, отношения, намерения и прочее. А есть нечто иное. Я встречаю своего старого знакомого, там, 10 лет не видел. Я говорю, что с тобой случилось? Он говорит, нет, ничего, все в порядке. Я говорю, да нет, что? Болен или что? Нет, говорит он, бодро, все в порядке. А я чувствую, что-то не в порядке. Как я чувствую? Это же не мистика, это простейшая вещь. Что-то в нем выдает его истинное состояние. Не знаю, может быть, это опущенные уголки губ, может быть, некоторое нервно-мышечное напряжение вот здесь. Но что-то, что я не могу проанализировать, но считываю с собой, потому что я тоже человек. Я обладаю определенной долей эмпатии. И состояние другого человека могу считывать с него, с его, так сказать, мимики, пантомимики и прочих вещей могу считывать. Так вот, мы сейчас, почему... пошло со силе крупных планов и прочее. Все подобрались к этому, все поняли, что основная информация, самое важное, то, что, так сказать, где мы начинаем уже говорить друг с другом, как люди, она осуществляется в каких-то нюансах поведения. Никакой биомеханический тренинг не может обеспечить богатство нюансов вот этих, потому что его задача, наоборот, создать безупречную механичность движения. Безупречный жест. А ужас заключается в том, что безупречный жест, он хорош в балете, интересен у французов, когда они приезжают со спектаклем «Капитан Фракас». Наверное, был грандиозен в спектакле гениального режиссера-постановщика Мирхольда, Но, наверное, чудовищно трудно будет смотреться, не знаю, в спектакле Эфроса, там, не знаю, в Тургеневской и прочее. Хорошо отлаженный, яркий, эффектный жест. Потому что там иные, так сказать, иная структура материи, которой работает актер. И меня интересует, когда я много занимаюсь растяжкой, чудовищной нагрузкой и прочее, это меня интересует не для того, чтобы они потом хорошо кувыркались, могли выполнять сложные задачи, хотя и это тоже является частью задачи. Мне гораздо важнее, чтобы просто тело настолько в ходе этого тренинга, все этих сложных задач и прочее, вот все анализаторы суставно-мышечные, все, что есть, вся информация о собственном теле, настолько обострилась, чтобы я чувствовал свое тело до мельчайших мышц, потому что только тогда могут возникнуть нюансы. Ну, скажем, простейшая вещь. Известная вам, наверное, фамилия Дельсарт. Был первый, собственно, теоретик движения. Первый человек, который в семиотике, ну, по сути, начал главу кинесика, где стал изучать тело с точки зрения знаковых систем. Он подобрался к такой вещи, как, ну, скажем, он, ну, задался задачей, какую роль играют там отдельные части тела с точки зрения выразительности. Допустим, вот, и он говорил, скажем, о плечах. Он долго не мог понять, какую роль играют плечи. Он так обнаружил только, что они участвуют в проявлениях эмоций. Любое проявление эмоций связано с динамикой плеч. Но что он не мог уловить? Само чувство нет, потому что оно участвует в выражении очень разных чувств. И потом ему вдруг пришло в голову функция, которую он не выполняет. И он назвал плечи термометром чувств. Что это означает? Я чего-то не понимаю, не понял, не понял, не понимаю. То есть, чем больше нарастает активность данного проявления, тем активнее плечи. И поэтому у, по-моему, Дельсарта у самого есть в дневниках такая где-то строчечная запись. Если вам молодой человек говорит, я люблю вас, а его плечи неподвижны, не верьте ему. Что-то такого типа у него где-то есть. Если нет этого, я люблю, это тоже уже становится штампом, но если человек говорит, я тебя люблю, в этом тоже есть что-то подозрительное. Понимаете, так вот, о чем я говорю. Но вопрос сразу упирается так, в жизни можно любить нежно, трепетно, можно страстно и так далее. Вопрос упирается вот в те самые оттенки, прилагательные при каждом, так сказать, действии. Так вот, меня интересует актер, который чувствует разницу между этим положением плеч и этим, и этим, и этим, и этим, и этим, и этим, для которого это разница, а не актер, у которого есть два положения плеча тут и тут, потому что все остальное он просто не чувствует. Здесь у него где-то там. Мне нужен актер, который чувствует малейший нюанс своего телоположение, малейший нюанс жеста, малейший оттенок, который понимает, что рука такая, это одно дело, это другая. Только изменение активности сустава полностью меняет даже знак данного жеста. Из указующего в удаляющий, понимаете? Если актер всего этого не чувствует, это бесполезно все. Мне нужна лавина информации о собственном теле, о каждой клетке тела. Никакая биомеханика, к сожалению, эту задачу в свое время не выполняла. И все эти системы надо создавать заново, каждый на своем опыте, только методом проб и ошибок, занятий. Да. Нет. Единственное, что меня интересует, тоже плохо смотрю, потому что это всегда то, что делают, скажем, в ленинградской школе, это вообще как-то меня вызывает тревогу. Когда начинают соединять, там, не знаю, мой дядя самых честных правил с лазанием по шведской стенке, можно так. Я всегда на это меня спрашиваю, а почему нельзя? Я всегда отвечаю, можно, но только нужно ли? Можно абсолютно все. Можно неимоверно. Можно пытаться монолог Гамлета быть или не быть, читать там, это самое, лазая под стульями. Наверное, можно. Но все-таки я... Потому что актерство – это все-таки, когда человек, как единая психофизическая система, весь себя реализует в целенаправленном существовании каком-то. Тут, как бы вы ни крутили, или вы должны быть гением по выдаче предлагаемых обстоятельств, или это становится механистическим соединением, лазание по шведским стенкам, столам и стульям и произнесением текста Пушкина. Если вам, как педагогу, дано создать такие сложнейшие предлагаемые обстоятельства, которые позволят актеру, не ломая своей психики, принять это как необходимость, как заданность, тогда пожалуйста. Но найдите мне такие предлагаемые обстоятельства –